старая женщина рассказывала о горах и чужеземцах, поднимающихся на вершины с проводниками или охотящихся в лесах. Она описала долгие зимы, когда снежная лавина засыпала альпинистов, и некоторые из них порой были вынуждены находиться по несколько дней под толщей мягкого белого снега, ожидая, пока их отроют. Жители деревушки жили в добром согласии и помогали друг другу. Потому что человек, не желающий сегодня отрыть засыпанную трубу или занесенную снегом дверь соседа, на следующей неделе и сам мог быть заточен в снежной могиле. В течение всей зимы ни одно существо не могло пробраться к ним, чтобы посмотреть, живы ли они или умерли. Пока женщина говорила, она все время пристально наблюдала за Марко, точно решала какой-то вопрос относительно него. Крыса был уверен, что Марко ей понравился, и она любуется им. В ее обращении к нему сквозила почтительная церемонность. Она не согласилась сесть за стол с ним, и крыса начал понимать, что, по мнению старухи, и он сам должен был стоя прислуживать Марко.
«Ей кажется, что я должен стоять за твоим стулом, как Лазарь стоит за стулом твоего отца!»
— сказал он Марко. «Посол, передающий сигнал, это не королевская особа!» — возразил Марко. «Отцу моему это не понравилось бы, да и мне тоже. Мы просто мальчики!» Всем троим было удивительно хорошо, когда по окончании ужина они сели перед очагом, и старуха продолжала рассказывать все новые и новые увлекательные истории. Ее орлиные глаза сверкали, когда она описывала мужество, выносливость и почти сверхчеловеческую отвагу, проявленную воинами при защите людей, находящихся в смертельной опасности. И когда она рассказывала с особенным пылом, они знали, что героем приключения был ее питомец, родившийся в очень благородной семье, близкой к трону. Для нее он был самым прекрасным и достойным существом на свете. Почти император, он обладал добрым и нежным сердцем и никогда не забывал давно прошедших дней, когда она держала его на коленях и рассказывала ему истории об охоте за дикими козами и медведями. Он был ее солнцем, ее божеством.
«Да, да», — говорила она, — «он зовет меня мамушка». И я пеку ему лепешки на очаге, как в те дни, когда ему было всего 10 лет. И муж мой учил его лазать по горам. И если он чего-то сильно пожелает, то так оно и будет.
Пламя померкло, и только свет от раскаленных углей озарял комнату. Мальчики уже собирались спать, когда старуха внезапно вздрогнула и повернула голову, точно к чему-то прислушиваясь. Марко и крыса ничего не слышали, но мгновенно замерли и даже затаили дыхание. В течение нескольких минут царила полная тишина. Гробовая тишина. Затем они услышали серебристый звук, прорезавший чистый горный воздух. Старуха вскочила, и восторг засверкал в ее глазах.
«Это его серебряный рог!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Это его сигнал мне, что он идет. Он где-то охотился и хочет переночевать здесь. Помоги мне подложить дров!»
Обернулась она к крысе.
«А мы не помешаем?» — спросил Марко.
«Мы можем сейчас же уйти». Старуха уже направлялась к двери, но приостановилась на минутку.
«Нет-нет, он должен увидеть ваше лицо. Ему захочется вас повидать. И я хочу, чтобы он видел, как вы молоды».
Она широко распахнула дверь, и мальчики снова услышали веселый звук серебряного рожка. Хворост и поленья, брошенные крысой на уголье, затрещали и заискрились. Пламя с ревом поднялось в трубу, осветив дорогу и старую женщину, стоящую у порога. Через пару минут молодой мужчина в зеленом охотничьем костюме и зеленой шляпе с орлиным пером подошел к ней. Он был именно таков, каким она его описала. Красив, высок и величествен. Со смехом наклонившись, он поцеловал ее точно родную мать. «Да, мамушка, я жажду своей теплой постели и одного из вкусных ужинов, которые ты умеешь приготовлять. Остальных я отправил в гостиницу». Он вошел в озаренную красным светом комнату, едва не коснувшись головой почерневших балок потолка, и вдруг увидел обоих мальчиков.
«Кто это, мамушка?»
Она взяла его руку и поцеловала.
«Это вестники, передавшие сигнал. Светильник зажжен!» — сказала она тихо.
Его смеющееся лицо стало совсем серьезным, а на минуту даже тревожным.
Марко понял, что виной тому их мальчишеский облик. Он приблизился к ним и смотрелся пристальнее.
«Светильник зажжен! И вы двое принесли сюда эту весть?»
Марко стал так, чтобы свет падал на него.
«Мое имя Марко Лористан, ваше высочество. Меня послал отец».
Тогда молодой человек переменился в лице еще сильнее. В течение секунды на нем отразился даже страх, но он прошел почти мгновенно.
«Лористан — великий человек и отважный патриот. Если он вас послал, то знал, что вы самый верный посол. Он слишком долго работал на благо Самавии, чтобы не знать, что делает».
Марко снова поклонился.
«Если ваше высочество разрешит нам удалиться, мы пойдем спать. Нам отправляться в путь с восходом солнца».
«Куда теперь?»
— спросил охотник, глядя на Марко с необычайным вниманием.
«В Вену, ваше высочество».
Охотник протянул Марко руку, наградив его доброй признательной улыбкой.
«Спокойной ночи, отважный мальчик. Самавия может гордиться своим вестником. Да хранит вас Бог».
Он проводил Марко взглядом, когда тот направился в комнату, где должен был ночевать со своим адъютантом. Крыса следовал за ним по пятам. У маленькой темной двери стояла старуха, открывшая ее перед своим гостем. Желая ему спокойной ночи, она снова присела.